Жизнь на базе. Из первых рук.
Добрый вечер, дамы и господа. В эфире Физтех Радио. У микрофона Ромка Берг. А сегодня в гостях у меня Андрей Гущин, представитель кафедры проблем передачи информации и анализа данных. Магистрант второго года. Здравствуй, Андрей.
Привет, Ром.
Расскажи, чем занимается кафедра, что это за кафедра и как она представлена, чем?
Ну, начну с того, где вообще кафедра находится. Кафедра находится в Институте проблем передачи информации Российской академии наук. То есть это академическое учреждение, где люди занимаются научными исследованиями. Кафедра межфакультетская с недавнего времени, и там учатся как РТшники, так и ФУПМы. ФУПМы в основном занимаются анализом данных, а РТшники, как более близкие к железу люди, собственно, проблемами передачи информации. Вообще в институте занимаются всем, что с информацией связано. Есть и, как я уже сказал, ребята, занимающиеся телекомом, есть и обработка изображений, есть и работа со звуком распознавания речи, есть и лингвисты, есть биоинформатики. В общем, любая информация, любая ее обработка и передача в том числе, все это у нас есть.
Справка. Созданный в 1961 году известным специалистом в области связи академиком Харкевичем, Институт проблемы передачи информации ИППИ РАН объединил в себе ведущих ученых из разных областей знаний – математиков, физиков, биологов, биоинформатиков, специалистов по телекоммуникациям и компьютерных лингвистов. Более 50 лет институт занимает ведущие позиции в мире в фундаментальных и прикладных исследованиях в области инфокоммуникаций. В ИППИ РАН ведутся работы по договорам с крупными российскими и зарубежными компаниями, такими как Airbus Group, HP, LG Electronics, Citronics, Яндекс и другие. Полученные фундаментальные знания позволяют студентам активно включиться в выполнение научно-исследовательских работ в составе коллективов лабораторий ИППИ РАН. Молодые ученые регулярно принимают участие в международных научных конференциях, зарубежных командировках и стажировках. Как ты выбрал эту базу?
Что тебя побудило? Я посмотрел на то, какие кафедры на факультете меня больше всего привлекают. Наиболее, ну что ли, выдающимися, если уместно так сказать, на факультете являются три кафедры. Это кафедра в компании Intel, где люди занимаются разработкой новых архитектур процессоров. Это кафедра в компании Netcracker, где люди занимаются разработкой информационных систем. Mm-hmm. И это наш институт, куда я в конечном счете попал. Это три, наверное, наиболее популярных кафедры. И, естественно, я посмотрел в первую очередь на них. Архитектура и железо на таком глубоком уровне меня никогда особо не интересовали, поэтому на Intel я не смотрел. Поэтому остался выбор между Netcracker и EP. Но, взвесив для себя все за и против, я решил попробовать себя в первую очередь в науке, а подумать, что разрабатывать информационные системы я всегда успею. Так и остался, собственно, один вариант. Никаких запасных для себя не строил. Пришел собеседоваться, и мне повезло, меня взяли.
А возникли какие-то проблемы с выбором научного руководителя?
Нет, мне предложили ряд задач. Они, наверное, были как-то поделены между научными руководителями. Ну, я выбрал задачу, которая мне была наиболее интересна. Ну и так поделился выбор моего научрука.
А можешь привести пример?
Пример задачи?
Если вспомнишь.
Ну, там скорее было деление по областям. Я занимаюсь телекомом и Wi-Fi в частности. Uh-huh. Было такое деление. Вот можно пойти заниматься, не знаю, насколько это будет понятно, групп-кастом и мультикастом, то есть рассылка данных для большого числа адресатов. Вот это одна условная область. Можно было пойти заниматься блочной передачей данных, то есть когда ты посылаешь не один пакет за раз, условно говоря, а копишь пачку, отправляешь пачку, и такой метод доступа и передачи, он там в определенных условиях более эффективен. Вот, достаточно детально, но вот так вот, по направлениям задачи делились так, примерно.
Понятно. Помимо твоего научного руководителя, какие преподаватели еще есть именитые, если есть? И можешь оценить средний возраст преподавателей?
А преподаватели бывают двух типов. Люди, которые читают фундаментальные дисциплины, как правило, они связаны с математикой, всякого рода статистика, теория кодирования, Сервер тот же. Там читают, что называется, такие зубры. Матерые люди, которые состоявшиеся ученые, которые там по полгода проводят за границей, читают лекции в других вузах. Не знаю, насколько эти фамилии будут кому-то знакомы, но вот люди вроде Кабатянского, Григория Анатольевича, они действительно читают пары много где, они известны в математической среде, и это, ну, большое удовольствие иметь возможность пообщаться с такими заслуженными людьми. А предметы, которые больше относятся к прикладным вещам, это разного рода лабы, семинары, какие-то вещи, связанные с современными технологиями, там, моделирование информационных систем, машинное обучение. Эти вещи читают люди помоложе, там, не сильно нас старше, может быть, там, ну, чуть старше 30 лет, с ними очень приятно общаться, легко они идут на контакт, и они называются современные, близки к студентам.
Вот теперь больше к частной информации, чем ты занимаешься на кафедре, какие-то твои исследования, в чем они заключаются?
Я, как уже упоминал, занимаюсь исследованиями в области Wi-Fi, которые каждому знакомы, у каждого в устройстве есть, конкретно передачи мультимедийных данных. Ни для кого не секрет, что основная нагрузка сейчас на сети, как проводные, так и беспроводные, это передача видео и передача звука. Все смотрят видео с Ютуба, все время от времени испытывают с этим проблемы, если пытаются посмотреть видео через Wi-Fi. И я, выбрав себе какую-то узкую задачу из всей этой бездны, из этой проблемы неисчерпаемой, вот пытаюсь решить, как в определенных сценариях сделать лучше. Как, например, бороться, как минимизировать искажения в видеоизображении в случае, когда в беспроводном канале возникают помехи. Вот. Кто-то другой шумит, или, не знаю, рядом микроволновка стоит некачественная, которая забивает сигнал, или еще какие-то проблемы. Вот. Канал проседает, протащить через него тяжелое видео сложно, и задача посмотреть, что можно сделать для того, чтобы пользователь не сильно пострадал.
Угу. Ну, то есть формально я могу сказать, что ты там программист, да? То есть в этом случае ты занимаешься там софтом?
Ну, да, я не имею дела с железками как с таковыми, я занимаюсь моделированием, но называть меня чистым программистом было бы не совсем правильно, потому что программирование в исследовательской среде — это инструмент. Это не краеугольный камень, на котором все строится, а скорее способ проверить свою гениальную идею. Вот. Ты прежде всего думаешь, анализируешь, планируешь эксперимент, и после этого, прежде чем реализовывать свою гениальную задумку в железе, ты проверяешь ее, конечно, в симуляторе. И вот в этом месте, да, я программист, когда программирую то, как будет вести себя система с моими улучшениями.
На данный момент какие у тебя еще публикации есть, и какими-то из них ты, может быть, гордишься?
У меня на текущий момент 5 или даже 6 публикаций есть, и еще несколько подано, одна даже принята. Несколько из этих публикаций входят в там, перечень ВАК, некоторые из них цитируются в Web of Science для людей из академической среды, и цитирование по этим базам данных, оно имеет существенное значение. Ну, как минимум, я гордо за свой диплом, результаты которого я сначала оформил в виде статьи на английском языке, подал на конференцию.
Нынешний диплом?
Да, нынешний магистерский диплом. И я считаю, что получил достаточно интересный результат, поэтому, да, мне за него совсем не стыдно.
По поводу гениальных мыслей есть вопрос, как они тебя посещают, если у тебя были какие-то неразрешимые задачи, ну, например, и как ты к ним нашел подход? И, в частности, как эта гениальная мысль к тебе пришла?
Ну, гениальная мысль, наверное, громко сказано, но вообще говоря, процесс исследования, он таков, что, ухватившись когда-нибудь за задачу, ты ее не выпускаешь из головы, и, уходя с рабочего места, там, в 7 часов вечера, ты думать над ней не перестаешь, она всегда где-то живет в твоем подсознании и можешь, называется, выстрелить в любой момент. По сути дела, мозг круглые сутки занят вот тем, что обдумывает с той или иной степенью интенсивности то, чем ты занят. И в конечном счете эта работа, она выстреливает, и к тебе приходит в голову Про это рассказывают много баек, но это действительно правда. Я на себе чувствовал, что ты едешь в электричке, думаешь о чем-то отвлеченном, и потом у тебя в голове появляется мысль: «О, я знаю, почему у меня результаты эксперимента не сходятся с теорией». Вот. Как-то так это и работает.
На этой базе, будучи там... Ты же работаешь на этой базе, кстати, кем?
Да. Должность моя называется стажер-исследователь. Это, наверное, низшая ступенька в академической карьере. Ну, дальше... Все, в принципе, стандартно. Младший научный сотрудник, научный сотрудник.
Будучи вот работником на этой базе, и ты приобрел какой-то опыт, который, о котором ты мог бы даже не догадываться в будущем еще студентом, то есть не работая нигде, в частности, в научной сфере?
Для меня стало большим удивлением и большой радостью следующий факт. Коллектив, в который я попал, он... имеет возможность участвовать в процессе стандартизации протокола Wi-Fi. Mm-hmm. На самом деле, это, наверное, единственный в России коллектив, который имеет представителей в комитете по стандартизации IEEE. Вот, Wi-Fi, на самом деле, на языке стандартов называется IEEE, IEEE 802.11. И вот из нашей лаборатории, где я работаю, два человека входят в этот комитет и могут... предлагать свои решения. То есть, по сути, если я придумаю что-то, что будет ценно для научного сообщества, я смогу не только положить эту публикацию, но и в конечном счете когда-нибудь. Процесс стандартизации — это не быстро, но, тем не менее, виден путь, по которому твое гениальное решение может попасть в стандарт и может попасть в конечном счете в железку, которая у каждого из нас есть в телефоне и компьютере. Вот это, наверное, самая уникальная возможность, и нигде ее больше нет. И это очень радует.
Справка. IEEE. Институт инженеров по электротехнике и электронике. Международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике и электротехнике. Ассоциация принимала участие в разработке около 900 действующих стандартов. IEEE 802, семейство стандартов, касающихся локальных вычислительных сетей LAN и сетей мегаполисов MAN. То есть я так понимаю, что ты, ну, как и многие гости, которые ко мне приходят, тоже работаешь в группе. И как ты думаешь, могло бы что-то получиться, или, может, было бы лучше, если бы ты работал один?
Я думаю, что это было бы гораздо-гораздо тяжелее, и я совсем не уверен, что из этого был бы толк, по крайней мере, в нашей области. У нас небольшой коллектив, у нас всего человек 10, мы работаем в тесном узком кругу, постоянно общаемся, раз в неделю устраиваем семинар, где обсуждаем, кто как движется в своих исследованиях. Это, конечно, очень сильно помогает, в первую очередь, потому что у более старших коллег больше опыта, они могут подсказать, навести, подтолкнуть. Взгляд со стороны всегда полезен, ну и кроме того, хотелось бы не только взорваться в свою задачу, но и знать, чем люди вокруг тебя занимаются, это всегда очень интересно. Поэтому то, что мы работаем в группе, я считаю, это гигантский плюс.
А кого включает твоя группа, каких людей?
У нас достаточно молодой коллектив, все из нас выпускники физтеха в недавнем прошлом. То есть у нас возрастной диапазон вот от студентов 4 курса, которые только пришли в лабораторию, mm-hmm. до там, 30-летних выпускников. Ну, они уже кандидаты наук, защитившиеся. Вот, они являются научными руководителями. Есть еще заведующий лабораторией Андрей Гречлягов. Ляхов, он выпускник МИФИ. Вот, и он является таким научным лидером. То есть он человек с гигантским опытом. Это один из отцов-основателей Wi-Fi. Он там стоял у самых истоков и, наверное, входит в тройку людей в мире, которые знают вообще про Wi-Fi все, что только можно знать. Угу. Вот, он является нашим локомотивом. А молодые ребята помоложе, вот все они заканчивали РТ, кстати, вот, они ведут студентов и осуществляют над ними научное руководство.
Помимо, кстати, вот ребят с физтеха, есть какие-то еще студенты других вузов?
В нашей лабе так уж сложилось, что нет. Но вообще во всем институте, конечно, ребят других вузов много. ИПИ в институте, где я работаю, есть кафедры с физтеха, есть кафедра с МГУ, это биоинформатики, mm-hmm. есть кафедра из вышки, по-моему, с матфака, если я ничего не путаю. Вот, поэтому ребята из других вузов есть.
Какое иностранное сотрудничество присутствует на кафедре?
Начну с того, о чем я уже говорил. Лаборатория, в которой я работаю, имеет, если можно так выразиться, представительство за рубежом, вот в комитете по стандартизации беспроводных стандартов. Кроме этого, есть исследования как коммерческие, так и академические с зарубежными компаниями и институтами. То есть я имел возможность поучаствовать в международном проекте от коммерческой компании, которая заказывала нам исследования. Кроме того, есть международные проекты, в которых разные институты, вот наши из России, институты из Европы, иногда даже из Штатов, объединяются вместе для того, чтобы проводить большие масштабные исследования в какой-то большой области. Кроме того, нельзя не отметить, что если ты слышал историю с мегагрантами и приглашениями зарубежных ученых, вот приезжают ученые русские, которые работают за рубежом и тоже уже квалифицированные, состоявшиеся, известные, приезжают и основывают здесь научные школы, при возможности устраивают обучение по обмену. То есть вот мой одногруппник сейчас во Франции пишет свой диплом. Тоже можно назвать международным сотрудничеством.
Можно. Ну, это такой вроде как тривиальный вопрос, на мой взгляд, вот касаемо твоей кафедры, какое оборудование там присутствует. Но я думаю, что есть какое-то оборудование, которое, вот, не знаю, сложно как-то его представить, но оно необходимо в изучении на того же Wi-Fi, там, вот, как оно работает.
Два ответа. Первый сначала, в общем, про институт. Поскольку занимаются самыми разными вещами, всякого рода лабораторных установок очень много. То есть зайди к ребятам, которые занимаются зрением человека или обработкой изображений, там самые разные стенды есть. Вот. У биологов тоже пробирки и все остальное, полный комплект. Что касается нас, то мы в основном занимаемся моделированием и выводом каких-то аналитических теорий. То есть в основном, конечно, мой рабочий инструмент — это ручка, бумажка и компьютер для симуляции. Но сейчас, и опять же, не благодаря тому самому международному сотрудничеству, мы вступаем в проект, где будет в том числе и работа с железом, и, по сути дела, это, ну, такая плата очень хитрая, которая позволяет достаточно глубоко залезть в Wi-Fi чип, чтобы покрутить там все, что можно, и реализовать все наши гениальные идеи на такой гибкой платформе, которая очень легко настраивается, и где можно как раз подкрутить очень много вещей. Стандартный чип, стандартная Wi-Fi на карточке, которая стоит у нас в компьютере, она, к сожалению, не модифицируема. То есть в нее один раз зашита, и вряд ли ты с ней чего-то сделаешь. Есть ребята из Италии, в том числе, которые разрабатывают, это европейский проект, разрабатывают как раз специальную плату, специальное устройство для вот таких исследователей, которые могли бы зашивать в нее свои задумки и проверять это, что называется, в реальной жизни. И мы надеемся, что у нас скоро такие штуки появятся.
Довольно интересно, кстати. Предпоследний вопрос. Он был обычно последним, но сейчас задам его. Сколько девушек присутствует на кафедре?
На кафедре, в общем, достаточно, потому что биоинформатика из МГУ, там одни девушки.
Ну да, био обычно привлекает очень
много девушек. Да, это цветник, конечно. Кстати, не последнюю роль играет то, что наш институт каждый год проводит конференцию для студентов и молодых ученых, куда все, она, как правило, выездная, они не в Москве проходят. И это несколько дней, где студенты могут друг с другом пообщаться, представить результаты своих работ. Вот. И там, конечно, очень приятно, что есть много девушек из МГУ. А что касается кафедры физтеха, на моем курсе девушек так получилось, что нет. На год младше есть, и на два года младше тоже есть.
Хорошо. Ну и в конце, может быть, ты, что бы ты сказал бы каким-нибудь, например, своему другу, ну, такому гипотетическому, чтобы заманить его к себе на кафедру, какие бы слова ты ему мог сказать, ну, как бы подбодрить его или переменить его мнение?
Я бы сказал ему, что если у него есть возможность выбирать, и одна из альтернатив — это наша кафедра, то я бы всеми возможными силами ему советовал прийти к нам, потому что это уникальная возможность поработать в одном из лучших институтов научных в России. Это возможность пообщаться и поучиться у людей очень известных в науке и которые могут много чему научить, это возможность принять участие в реальных научных проектах, внести свой вклад, и если обстоятельства сложатся хорошо, то даже увидеть применение своих исследований в реальной жизни. Mm-hmm. Далеко за примерами ходить не буду, ребята с анализа данных, это в основном ФУПом, но и РТЧники там тоже есть. У них самые что ни на есть прикладные задачи, они обрабатывают данные для Airbus'а. Mm-hmm. То есть сегодня ты сидишь на компьютере и считаешь какие-то чиселки, а завтра на основе твоих исследований построили новый самолет. По-моему, это очень круто, и именно, это именно то, зачем стоит идти к нам.
Да, согласен. Ну, в общем, на этом да, вопросы исчерпаны. Спасибо за предоставленное время, Андрей. С вами был Физтех Радио. Всем добра.